психологический этюд. Следующим утром, проводив отца до пристани, семейная традиция, никуда не денешься, Маша Козельцова шла домой в обход центральных улиц, чтобы не наталкиваться на испуганные или, того хуже, жалеющие взгляды. Пересекла Большую Морскую, нырнула в узкий проход, который вел через дворы на Одесскую, а там рукой уже подать до дома. В узкой щели между домами, спиной к Маше, стоял кто-то в военном френче без погон, неторопливо и обстоятельно прикуривал папиросу. Обойти его, широкоплечего, было затруднительно. Секунду-другую обождав, Маша нетерпеливо сказала. «Сударь, позвольте пройти». Промычал курильщик, не повернувшись. Донеслось сосредоточенное попыхивание. Табак, видимо, отсырел. «Разрешите пройти», — повторила она, уже с раздражением. «Да-да, извините». Невежа подвинулся, встав к стене лицом. «Вас не учили, что поворачиваться к даме спиной неучтиво?» — окончательно рассердилась Маша. Она всегда бывала не в духе, когда приходилось в ясный день ходить по городу. Незнакомец глухо произнес. «Хорошо, я обернусь». И обернулся. На груди у него белел эмалью Георгиевский крест, и еще висел какой-то овальный значок с короной. Но потрясенная Маша не вглядывалась. Лицо невежи слева было обезображено чудовищным ожогом. Кожа воспаленно-розового оттенка вся сморщилась. Жутко смотреть. Глядя вниз, мужчина хмуро сказал. «Извините, вы сами настояли». «Это вы меня извините», — прошептала она мучительно краснея. Уж еле было не знать, что он, бедняжка, сейчас испытывает. По-прежнему, не поднимая взора, георгиевский кавалер вздохнул. «Не могу видеть, как от меня шарахаются женщины, особенно молодые. Не привык еще». «Я вас понимаю, как никто другой. Вот, смотрите». Поддавшись внезапному порыву, она приподняла вуаль. Он, наконец, взглянул на нее. Но реакции, к которой Маша привыкла и которой ждала, не было. Незнакомец не отвел взгляда от пятна, а довольно равнодушно его рассмотрел, пожал плечами. «Где вам понять, урода? Вы красивая. Подумаешь, родимое пятно. Даже мило. Похоже на медвежонка».
«На медвежонка?» — пролепетала Маша и схватилась за щеку.
«Ну да. Вы позволите?» Деликатно самым кончиком пальца обожженно дотронулся до ее лица. «Вот голова, вот лапки». Испугавшись собственной дерзости, спрятал руку за спину. «Простите меня, я что-то совсем одичал. Честь имею». Неловко поклонился, хотел уйти, но Маша, слава богу, опомнилась, не отпустила.
«Погодите, вы кто?»
Голос у нее прерывался из-за сердцебиения. Повернувшись, удивительный человек словно ненароком прикрыл ожог рукою с папиросой. «Родион Романович Мышкин. Смешная фамилия. Имя отчество тоже». Улыбнулся половиной лица. «Папаша, знаете, увлекался Достоевским». Кружок у него на груди оказался знаком технологического института.
«Вы инженер?» — спросила Маша. Вуаль она все-таки опустила.
«Да, служу на судоремонтном. Недавно. Я всего месяц как выписался из госпиталя. Комиссован из армии. Это...» — приложил он кулак к лицу. «Я в Остине горел».
Она не поняла. «В чем?»
«Ну, в Остине. В бронеавтомобиле. Знаете, такая железная коробка на гусеницах».
Про флот и корабли Маша знала почти все, даже про последние новинки техники. Но делами сухопутными интересовалась мало. «На каких таких гусеницах?» — поразилась она. Спохватилась, что забыла представиться. «Ой, простите, я Козельцова, Мария Ивановна». Протянула руку. Мышкин осторожно чуть-чуть сжал ее пальцы. «Нет, правда, о бронированных авто теперь припоминаю, я слышала. Но при чем тут гусеницы? Расскажите, пожалуйста, у вас есть время меня проводить?»
Он предложил ей руку. Правую, по-штатски. Получилось очень хорошо. Оба видели друг друга именно в том ракурсе, в каком нужно. Любоваться на его ожог и на ее пятно предоставили прохожим. Она нарочно свернула на Одесский влево, чтобы удлинить дорогу до дома.
Через три дня.
Козельцовы были старинным морским семейством, исконными севастопольцами. В стране, где история флота насчитывала всего 200 лет, в порту, который не так давно справил свое столетие, это означало, что Иван Сергеевич был моряком в четвертом поколении и севастопольцем в третьем. Его дед, сын кронштадтского штурмана, служил под началом адмирала Лазарева и умер от тифа во время Великой осады. Отец лишился глаза на Дунае во время Балканской войны. Машин младший братишка, дело решенное, по окончании гимназии должен был поступать в корпус. Дом на Очаковской улице по местным меркам тоже считался старым.
постройки 70-х годов, когда с восстановлением Черноморской эскадры, разрушенный бомбардировками Севастополь, вновь обрел смысл своего существования. Командир Марии был человек славный, гостеприимный. Во время стоянки в порту офицеры обедали у него по-домашнему, посменно. За стол могло сесть до дюжины гостей. Но нынче случай был особенный, интимный, поэтому пригласили только самых близких. Так пожелала Маша. Во-первых, смущенная быстротой событий, а во-вторых, хотевшая сегодня видеть только своих, от кого не нужно прятать лица. Собрались объявить о ее помолвке. Накануне вечером они с матерью долго разговаривали. Конечно, не обошлось без слез. «Я понимаю, все так внезапно», — шептала Маша, подозревая, что брат с сестренкой подслушивают за дверью. «Три дня как познакомились и предложение. Наверное, нехорошо, что я сразу согласилась. Можно сказать, сама на шею повесилась. Мы ужасная пара, да? Я вот с этим...» — она тронула щеку. «Он тоже обезображен. Но ему-то стесняться нечего, он пострадал за отечество». Тут же кинулась она на защиту Родиона Романовича, хотя никто на него не нападал. «Ах, мама, у меня голова кругом!» Татьяна Борисовна, вытирая глаза, перекрестила дочку. «Дай Господь, чтоб все было хорошо. Мне самой страшно. Манечка, мы же его совсем не знаем. Я видела его лишь один раз. А мне кажется, что он был всегда. Нет, я в нем нисколько не сомневаюсь. Он чудесный, чудесный. Я боюсь только одного». Маша всхлипнула. «Мы выйдем из церкви, и над нами будут смеяться». Но мать, оказывается, об этом уже подумала. «Есть такая фата, я видела в журнале. Очень плотная, закрывает лицо с обеих сторон. Сейчас даже модно. Называется арабьен, вроде мусульманской чадры. Еще золотой и серебряной нитью прошивают. Золотое шитье, фи, какая-то армянская свадьба. Не скажи, если поддержать тему сверху веночком из позолоченного лавра, снизу золотыми туфельками, выйдет и нарядно, и стильно». Поспорили, потом снова поплакали, потом обсудили грядущий званый ужин. Несмотря на количество пролитых слез, обе были счастливы. Сегодняшний день мать и дочь провели в чудесных хлопотах. Ездили по магазинам, выбирали достойные торжественного повода платья. Затем Татьяна Борисовна занялась приготовлениями, а к Маше вызвали парикмахера и неслыханное сиборитство – маникюршу. К половине десятого невеста была готова, стол тоже. Мать с дочерью оглядели гостиную. Скатерть, приборы, канделябры, цветы – все было идеально. На свою беду сунулся с инспекции и Иван Сергеевич. «Эй, на юте! Палуба надраена, вымпел поднят! Ялик с гостями уже на траверсе!» Капитану немедленно досталось за то, что суется не в свое дело, за то, что до сих пор в домашней куртке, за то, что не исполнил единственное порученное ему дело, не проследил, легли ли младшие. Десятилетние Ваня и Таня, близняшки, 5 минут назад совали нос в гостиную и требовали пирожков. Они и сейчас хором закричали из-за двери: «Невеста из теста!» Иван Сергеевич тоже утянул с блюда пирожок. Спросил: «Машенька, человек-то он хороший?» Мать с дочерью переглянулись. «Поинтересовался», — сказала Татьяна Борисовна. «Надо же! Рад меня сплавить. Еще бы, кто меня такую возьмет? Разве что инвалид?» Голос у Маши дрогнул, они заплакали, кинулись друг другу в объятия. Нервы у обеих были взвинчены. Капитан мысленно скомандовал себе «задний ход» и покинул недружественные воды. «Пойти в самом деле переодеться». В дверь зазвонили. «Боже, это он!» — в панике воскликнула Маша. «Совсем забыла! Я же просила его прийти без четверти! Наташа, не ходи, я открою!» Мать поправила и выбившуюся из-под гребня прядку, но не забыла и сама поглядеться в зеркало.
Thank you.